Братья и сестры, я прочитаю первые стихи первой главы книги пророка Ионы. «И было слово Господне к Ионе, сыну Аммофиину. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня». Друзья, тема моей проповеди основана на первой главе книги пророка Ионы, и она посвящена призыву Господню. Мы здесь видим, что сам Бог, мы уже слышали это в первой проповеди, обращается к определенному человеку с определенным призывом. Друзья, эта книга была написана очень давно, но тема, о которой мы сейчас будем говорить, актуальна и сегодня. Я убежден в том, убежден из своей собственной практики, из опыта своей жизни, из опыта жизни людей, которых я знаю, убежден из Священного Писания, что абсолютно с каждым человеком Бог хотя бы однажды в жизни говорит. Так написано: «Просвещает всякого человека, приходящего в мир». И ни один человек, рожденный на этой земле, не скажет: «Я с Богом никогда не встречался». В моей практике были случаи, когда я точно знаю, что Бог говорил с самыми маленькими детьми. Когда Бог говорил ребенку, и он понимал это конкретно, что это говорит ему Бог. Можно было бы привести примеры, но сейчас не об этом у нас речь. Я знаю примеры, когда Бог говорил точно людям неверующим, которые, казалось бы, в Бога не верят, но они понимали, что им говорит Бог. Я даже знаю точно случаи, когда люди знают, что им говорил Бог, хотя они говорят, что им Бог не говорил. Однажды на собрание пришел человек, и после собрания он вышел, и как будто бы его и слова не коснулось. Но и я сказал, спросил его: «Говорил ли вам Бог?» И он сказал: «Говорил». Друзья, и я знаю точно, что каждому из вас тоже Бог говорит в своей жизни и определенный призыв делает. Кого-то он призывает покаяться, кого-то призывает изменить свою жизнь, кого-то зовет к исповеданию, кого-то зовет на служение. Убежден в этом. Убежден в том, что сегодня на этом собрании каждому из вас будет Бог говорить. Поэтому эта тема, о которой мы сейчас с вами говорим, она актуальна. В каких бы вы ни были отношениях с Богом, не члены вы еще церкви, или давно уже члены церкви, совсем еще молодые, недавно из подростков перешли, или уже давно в молодежи, абсолютно с каждым из вас сегодня Бог будет говорить, как с Ионой, к чему-то призывать. И поэтому эта тема актуальна сегодня, и поэтому мы о ней сейчас будем рассуждать. Но вначале давайте немножко познакомимся с самой личностью пророка Ионы. Вы знаете, я по себе тоже замечал, и по другим людям, верующим, которые даже давно Библию читают, такой эффект, что вот мы читаем Библию, мы же последовательно читаем от Бытия, потом дальше, 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 потом заканчиваем пророками. И вот когда начинаются пророки, то у нас в голове картина такая складывается, что вот закончились цари, потом Вавилонский плен, потом еще целые события, а потом как-то отдельно пророки стоят, вот они совершенно отдельно живут в каком-то таком мире, не связанном с другими частями Библии. Так же в голове у нас происходит, да? А вот когда Малахия, это вообще в пустыне такая, там один Малахия только. И он попроповедовал, все, Ветхий Завет кончился. И Давид уже к тому времени давным-давно умер, и вот, и все уже закончилось. Друзья, но на самом деле пророки, они пророчествовали параллельно всем событиям, которые есть в Священном Писании. Описывается в книге Царств и Паралипоменон. То есть они не после, а параллельно идут. И вот это очень удивительно. Вот, например, пророк Иона. Вот задумайтесь. Вот, к сожалению, нет возможности спрашивать каждого из вас, это долго бы время заняло. Но вот просто задумайтесь. Когда пророчествовал Иона? В какой момент он вообще жил? Это было во время Саула, может быть. Или это было, может быть, после Вавилонского плена. Когда это было вообще? Друзья, интересно, что мы довольно много знаем об Ионе, даже из Библии. Мы знаем, что он родился в городе Гефер, так называемый. Вот, это колено Завулонова. И еще этот же пророк Иона, именно он, потому что отец его указан, встречается в 4 книге Царств. Когда воцарился царь Иеровоам II, в это время была война с Сирией, и как раз через Иону Бог открывает этому царю, или даже раньше открывает, что Бог даст победу, и царь расширил пределы свои. Друзья, этот пророк был младшим современником, то есть пророчествовал в одно и то же время, ну, что такое младший современник, то есть в это время он был еще молодым, а тот человек, которого я скажу, был уже пожилым, пророка Елисея. И, скорее всего, знал пророка Илию. И еврейская традиция, она вообще считает, что пророк Иона, он был учеником в школах Илии. По некоторым местам Ветхого Завета можно сделать вывод, что Илия, он организовал некоторые пророческие школы, где были вот учениками вот сыны пророческие. Среди них был, скорее всего, Иона. Друзья, вот так нам открывается картина этого человека, характер его или его время, когда он жил. Друзья, что еще особенно в этом пророке? Его имя переводится как «голубь». И почему? Этот пророк отличается от всех остальных пророков, ну, от большинства остальных пророков тем, что большинство ветхозаветных пророков, они пророчествовали или были посланы Богом пророчествовать в Израильском и Иудейском царствах. То есть обращались к народу Божьему. А Иона, он был послан Богом пророчествовать в языческий город Ниневию и пророчествовать к покаянию. Здесь, друзья, у меня, по крайней мере, когда я изучал эту книгу, пророк Иона, он очень стал ассоциироваться с другим человеком, с ветхозаветником апостолом Петром, которого Бог тоже посылает первоязычникам с проповедью о покаянии. И как Иона не хотел идти, так и Петр не хотел сначала идти и говорил, что в мои уста ничего нечистого не входило, и Богу пришлось с ним работать. Друзья, книга пророка Ионы – одна из первых книг Ветхого Завета, я имею в виду пророческих книг. И именно в этой книге Бог посылает, показывает свою милость к язычникам, к людям, которые были врагами народу израильскому, об этом еще скажем, и тем не менее люди, которых Бог любил и которых не хотел, чтобы они погибли, и поэтому Он посылает туда своего голубя, то есть предвозвестника милости Божией. Этот голубь не очень хотел туда лететь, и Бог заставил его туда лететь, потому что Бог любит даже язычников, даже врагов своего народа. Известно, что после проповеди Ионы Ниневия покаялась и по историческим свидетельствам еще 200 лет существовала, пока в конце концов не была разрушена царем Медийским. Есть интересная еще такая, ну вот о месте гибели, вернее смерти Ионы, когда Иона умер, есть разные истории. Но вот одна из историй, которая больше всего принята в обществе, вот опять-таки в израильском, что Иона умер, знаете где? В Ниневии. Говорят, что он остался там жить после своей проповеди. Остался там жить. Потому что он увидел, что люди покаялись, что теперь нужно попечение какое-то этим людям осуществлять. Нельзя просто теперь уйти. И он остался там и был Божьим пророком среди языческого города, которого помиловал Бог. И он остался там до самой смерти. Друзья, так это или нет, точно сказать нельзя. В Библии не сказано. Но одна из теорий, она это говорит. По крайней мере, в том городе, который сейчас является, по-моему, Масул называется, это маленький пригород большого города, который находится на месте, где раньше была Ниневия, там теперь есть могила пророка Ионы. Она есть до сегодня. Друзья, вот так вот, вот такой человек, Иона, пророк Божий. И к этому пророку Божьему Бог говорит нечто. Он его теперь посылает куда хочет. Куда Иона не хочет, но куда хочет Бог. Друзья, когда я буду проповедовать, давайте мы в своих вот умах, в мыслях своих будем переносить вот то, что мы говорим об Ионе, переносить на нашу с вами жизнь, чтобы нам было не просто интересно, чтобы нам не просто было, ну, время прошло, но чтобы мы сделали какие-то практические выводы из этого события для нас и, может быть, что-то исправили. Итак, друзья, Бог посылает Иону, Он говорит ему: «Встань и иди в Ниневию, город великий». Друзья, на каком-то общении я уже говорил эту мысль, я хочу еще раз ее повторить. Друзья, есть три рода или три вида послушания. Каждому из нас, ну, в жизни нашей приходится кого-то что-то просить или даже приказывать. Родители, дети, детей, пресвитера, членов церкви, друзей своих, родителей своих. Мы тоже просим, иногда требуем. Иногда нас слушаются, иногда нет. Иногда мы сами слушаемся, иногда нет. Друзья, есть три рода послушания. Первый вид послушания. Мои желания, внутренние мои устремления, то, что я хочу, вдруг совпало с тем, что меня просят. Бывает такое или нет? Вот примерно через два часа, полтора примерно, вас предложат пойти в столовую покушать. Совпадает ли эта просьба с вашим внутренним желанием? Уже совпадает, да? Уже совпадает. Друзья, а что будет через полтора часа? И вы все пойдете. Кто-то скажет, какая послушная на Кавказе молодежь. Сказали, сразу идут, молодцы. Друзья, наши внутренние желания совпали с тем, что нам предлагают. Друзья, иногда бывает, наши внутренние желания четко не выражены. Неизвестно, что мы хотим. Ну, допустим, я приехал в незнакомый город, и мне надо там провести несколько дней, и надо ночевать. И мне говорят, где ты хочешь ночевать, у кого? А я там никого не знаю. И я могу сказать, так, все равно. А не хотел бы ты переночевать у этого брата? Хотел бы. А у этого? И у этого бы хотел. Какой послушный брат. Да мне все равно. И мне скажут, ну пойдешь к тому? Пойду к тому. Друзья, так тоже бывает. Нам все равно. Мы не знаем, чего мы хотим, по каким-то причинам. Друзья, бывает третий вид, когда мы четко знаем, что мы хотим. У нас есть определенные мысли, определенные планы, у нас есть определенные какие-то наши понимания, мы что-то хорошо представляем себе в голове нашей, и вдруг нас просят нечто совершенно противоположное. Ну, недавно совсем я был в одном городе, это в центре России, это древний очень город, и там большие есть храмы православные, есть Кремль, которому больше 1000 лет. Но мне пришлось там быть немножко времени совсем, а график был очень загружен, и все это у меня посмотреть не удавалось. И вот однажды вечер, получилось так, что собрание вечером не было, вечернего собрания, и молодежь собралась ехать смотреть вот эти достопримечательности вот этого города. А говорят, вечером там особо красиво. Ну и я с утра еще настроился на это. Думаю, сейчас закончится день учебный, будет вечер свободы, мы поужинаем, и мы наметили на 6 часов выход из дома молитвы, чтобы там встретиться, и там все это как бы посмотреть. Фотоаппарат, все готов. И я целыми планами этим живу. Очень интересно. Вы знаете, и к вечернему собранию приходит одна женщина, ничто не предвещало беды. Вот. Я даже не заметил, что она пришла, я ее не знал, и вдруг она пришла и подходит, говорит, брат Денис, я пришла с вами побеседовать. Можно или нет? Вы не заняты? Вы знаете, она не знает, занята я или нет. Я ей могу дать любой ответ. Могу сказать, извините, сегодня, ну никак. Она бы сказала, хорошо, я приду завтра. Друзья, но я понимаю, что это Бог послал человека, которому нужно уделить внимание. Я не скажу, друзья, что соглашаться с ним мне было очень легко и приятно, что молодежь пойдет без меня, это меня радовало, или еще что-то. Я понимал, что вряд ли я потом еще найду время. Друзья, это было очень тяжко и трудно. И внутри меня все так вот, ну, переживала сильно. Ну, я пытался не показать, и надеюсь, что она этого не заметила. И говорю, конечно, давайте побеседуем. Друзья, иногда бывает соглашаться с чем-то очень трудно. Я привел маленький пример. Каждый из вас может привести пример из вашей собственной жизни, когда вы должны были согласиться с кем-то или с чем-то, когда вы категорически этого не хотели. Друзья, вот Иона попал в эти обстоятельства. Он не хотел. Друзья, он был пророком Божьим, и он был готов выполнять Божий призыв. Он был пророком, он для этого и существовал. Бог для этого его избрал. Он, в общем-то, привыкший был к тому, что Бог ему говорит, и он делает. И вдруг Бог ему говорит, Иона. Иона не думал, что будет какая-то большая проблема. Он уже много раз исполнял то, что Бог хочет от него. Он уже много раз ходил и говорил, и возвещал, и пророчество он царю сказал, и Иерваму второму. И все исполнилось. То есть, Иона привык к тому, что Бог через него говорит. И однажды ему говорит, Иона, и он говорит, что, Господи? Он говорит, встань, хорошо, Господи, иди, хорошо, куда? В Ниневию, нет. В Ниневию не пойду. Почему? Друзья, у Ионы к Ниневии было особое отношение. Ну, наверное, вы все знаете, очень коротко скажу, что Ниневия – это была столица ассирийского государства. И Ассирия – это была в то время вселенская такая империя, они сменялись поочередно, да, и вот она завоевывала страны. И вот как раз к этому моменту еврейское государство или израильское царство, оно было в подданстве Ассирии. Если посмотреть на карту, мы увидим, что Ассирия охватила тогда весь цивилизованный мир, и в том числе и место, вот Палестина, Израиль, вот эти все места. Друзья, ассирийцы были люди жестокими. Если читать историков, то видно, что они уводили в рабство жителей городов, где жили. Вот позже, например, Римская империя, она не так поступала. Римская империя, когда она завоевала какое-то государство, они оставляли и правителей местных, и оставляли местные законы. Они практически не трогали ничего. Ассирия была не такая. Они меняли религию, они ставили своих правителей, они возлагали на жителей тяжелую дань. И плюс, самое страшное, они порабощали людей, заставляя их работать на этих тяжелых работах. И, конечно, у израильтян, ну, как и у всех порабощенных народов, была ненависть к этим людям. И Иона, как пророк, ну, как еврей, он так говорит, я еврей, он утверждает это, он тоже так же испытывал к своим обидчикам, к людям, которые его родину, его близких притесняют, он не испытывал к ним ничего доброго. И он говорит, я утрирую, я так в Библии написано, но я представляю, он говорит, Господи, вот куда угодно, что угодно, но только не в Ниневию, туда я не пойду. Друзья, немножко похоже, я уже сказал, на апостола Петра, который сказал, Господи, я никогда ничего нечистого не ел. И три раза был глаз Божий к Петру. И потом Петр согласился и пошел с язычниками к Корнилию. Но когда он пришел от Корнилия, опять-таки те самые евреи, которые были в то время в церкви, они его упрекали. Как ты мог пойти к язычникам? Друзья, здесь немножко мы понимаем, какое отвращение, может быть, испытывали те люди вот к этим язычникам, которые теперь, тем более, еще и притесняли евреев. И он говорит, я не пойду. Он встал, он пошел в Фарсис, он сел на корабль. Друзья, он решился переплыть через все Средиземное море в Испанию. Это тяжелый, опасный путь. Лишь бы не пойти в Ниневию, лишь бы не пойти туда, куда посылает его Бог. Друзья, в нашей жизни тоже бывают случаи, когда мы, в общем-то, люди верующие. В общем-то, мы люди, ну, послушные Богу, но в какой-то момент времени Бог вдруг от нас хочет чего-то, чего мы сильно не хотим. Сильно не хотим. Друзья, как-то однажды пришел я там в одну семью, там брат, я решил с ним побеседовать. Почему? Потому что, прошу прощения, сестра. Потому что она, ну, была в ссоре с одним братом. Люди уже взрослые, за 50. И вот у них возникла ссора. Необычно, кстати, неожиданно даже так. А эту историю мне рассказали. Я пришел к ним домой, стал беседовать с этой сестрой, и она мне высказывает свою обиду вот на этого человека. Высказала все, рассказала. Ну, мы побеседовали, и как будто это дело, ну, так вот все, я побеседовал, так вот все так. А потом говорю, вы знаете, вот я вас никогда ни о чем не просил. Она говорит, да, у меня есть к вам просьба. Она говорит, тебе что угодно. Я говорю, ну, спасибо, хорошо. И я говорю, пожалуйста, вот сегодня вечером пойдите к этому человеку и попросите у него прощения. И она говорит, что угодно, но только не это. Друзья, это пример. Почему? Вот мы готовы быть послушными до какой-то определенной стадии, до какого-то определенного момента. Вот это я не могу сделать. Почему? Потому что я с этим человеком в ссоре. Я не хочу с ним ничего общего иметь. Или вот это я не готов сделать. Почему? Потому что это, ну, потому что это неудобно для моего кармана. Я устроился на работу, а меня посылают на служение. Я понимаю, что Бог меня зовет. Я готов делать все, что угодно, но только вот не вот это. Я готов делать все, что угодно, только не это. Друзья, кто-то, может быть, ехал на это собрание из, ну, кого мы называем неверующих. Но я в это не верю. Здесь неверующих-то нет. Вы все приехали, все верующие. Просто люди не церковные, еще не покаянные, может быть. Кто-то ехал и думал, ну ладно, я поеду. Я поеду, это я готов. Я готов сидеть и слушать, я тоже готов. Я готов даже петь, я тоже готов. Но каяться я не буду. Друзья, вот предел послушания. Иногда, друзья, у этого предела послушания есть веские причины. Вот и Ионы были веские причины. У него были очень... Он мог обосновать, я не хочу потому, 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 потому. Он мог разложить это все по полочкам и доказать любому, почему он этого не хочет. Друзья, так и у нас могут быть очень веские причины. Почему мы не хотим послушать Бога в том или ином вопросе? Есть очень веские причины. Друзья, и в этот момент времени, когда у нас между нашими желаниями, нашими внутренними причинами, нашими какими-то предпочтениями жизни и воле Бога появляется противоречие, вот в этот момент времени, друзья, единственное, что нам может помочь, это ответ на вопрос, кто нас просит? Кто он, который нас просит? Некоторое время назад мы с одним братом рассуждали об одной теме, очень интересное. Я даже привез фотографию одну показать, но тут немножко это яркий свет, плохо будет видно, не стану, постараюсь нарисовать руками. Вот, вы представьте фантазии свои. Друзья, вот есть такой, в книге Откровения есть такой текст. Написано: «Се стою у двери и стучу». Помните этот текст, да? Кто видел из вас картины, нарисованные по поводу этого текста? В детской Библии или, может быть, в каких-то других журналах. Видели такие картины или нет? Видели? Давайте мы представим себе эту картину. Я посмотрел десятки картин, когда готовился к проповеди. Десятки картин посмотрел. Ну, наверное, 15 точно. Все они очень похожи. Значит, такой низенький домик, дверь такая деревянная, иногда с ручкой, иногда без ручки. Если без ручки, это такой уже смысл, что открыть только снутри можно. Но это не так важно. Так плющ какой-то вьется, вечер. И стоит путник около этой двери, и он стучит. Давайте мы представим себе этого путника. Кто стоит? Такой странник с посохом в руке, да? Он немножко такой, знаете, уставший от ходьбы, немножко опирается на этот посох. У него очень скромное выражение лица. Он нежно стучит в эту дверь, и весь его вид показывает, что он очень нуждается, чтобы войти. Такое вот ветхое, ну где-то может быть такая одежда, уже запыленная от пути и так далее. Вот так мы картину представляем, так же, друзья, да? Вот такая картина. Вот человек стучит в эту дверь. Друзья, давайте мы посмотрим, кто стучит на самом деле. В книге Откровения. Там же написано, кто стучит. Там портрет этого человека, стучащего, нарисован в деталях. Описано его лицо, описана его одежда, описаны его волосы. Абсолютно все описано этого человека. Можно нарисовать портрет, и будет очень похоже. Друзья, это книга Откровения, там написано 2 глава. Прошу прощения, 1 глава. «Я обратился, чей голос, говоривший со мною, и увидев 7 золотых светильников, и посреди 7 золотых светильников, подобно сыну человеческому, облеченному в падир». Что такое падир? Царская одежда. Потом этот человек, которого увидел Иоанн, говорит: «Напиши ангелу Ладикийской церкви, се стою у двери и стучу». Это он сказал. Он не сказал: «Подожди, я переоденусь, и потом ты напиши». Нет, вот я, которого ты сейчас видишь, вот я стою у двери и стучу. И смотрите, одет в царскую одежду, в падир. Дальше. «И по персям опоясан золотым поясом. Глава его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобно халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум многих вод. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». И вот этот Христос, вот эта личность говорит: «Напиши Ладикийской церкви, я стою у двери и стучу». Друзья, там не стоит странник, который еле-еле дошел с палочкой, и теперь ему надо оказать милость и отворить. Там стоит царь, который пришел к себе домой, который эту церковь организовал, который за них всех пролил кровь, который является главой всего мира, который создал звезды, небо и вселенную, у которого меч острый и глаза огненные. Вот он пришел, и он стучит. И он сказал: «Скажи вот Ладикийской церкви, что я стою и стучу, пусть посмотрит, кто стучит». Друзья, меняется у нас что-то в нашем представлении, когда там стоит странник и стучит, или когда там царь стоит и стучит, или нет? Вот Иона то же самое, друзья. Иона как будто забыл, кто ему говорит. Иона пророк Божий. Он говорит: «Я чту Бога». А кто такой Бог? Бог это не друг, с которым я могу сегодня поссориться, а завтра помириться. Бог это не даже мой отец в плане земной. Друзья, Бог это создатель вселенной. Бог это господин. Да, Бог любящий, Бог милосердствующий. Бог спускается на наш уровень и разговаривает с нами, но от этого он свое величие не теряет. Друзья, кому Иона сказал нет? Перед кем он не послушался? Друзья, у многих людей в голове вот, или в сердцах наших тоже такая мысль. Мы даже гимн такой поем. «Нежно Христос стучит, кротко стучит». Да, он такой, его стук кроткий. Но вы представьте, кто стучит. Вот Бог каждому из вас говорит. Кому-то говорит, надо покаяться. Кому-то говорит, что надо в чем-то исправить свою жизнь. Кому-то говорит, что надо в чем-то измениться. Кому-то говорит, что надо кому-то отправиться на служение или сделать то или иное, или примириться с кем-то, или еще что-то. Друзья, я не знаю, здесь очень много людей. У каждого с Богом отдельный разговор. Или у Бога с каждым отдельный разговор. Друзья, но никогда не забывайте, с кем вы имеете дело, кто с вами разговаривает. И когда вы вдруг сопротивляетесь воле Божьей, когда вы не соглашаетесь, друзья, иногда у нас какая-то борьба происходит. Вот знаете, вот на этой чаше весов наше мнение, на этой чаше весов Божье мнение, такого не может быть. Божье мнение не может даже равенствоваться с нами, оно выше нашего. Иногда говорят, вот Бог с сатаной воюет. Друзья, Бог с сатаной никогда не воюет. Богу не надо с сатаной воевать. Когда придет время, Бог скажет ангелу своему, он даже сам не захочет это делать, он скажет ангелу своему, иди и привяжи сатану на 1000 лет. И он пойдет и привяжет, и сатана не будет возмущаться. Потому что он понимает, с кем он имеет дело. Друзья, только одна личность в этом мире, это человек, который спорит с Богом. И Павел говорит, а ты кто такой, что споришь с Богом? Друзья, вот Иона, он вдруг забыл про того, кто с ним. Корабельщики хорошо поняли. Когда они спрашивают, кто ты такой, он говорит, я Богу чту. Вот Бог меня послал туда, я не пошел. Как отреагировали корабельщики? Они сильно испугались. Они говорят, так это же Бог. Как ты посмел так сделать? Как ты можешь так поступать? Это же Бог так говорит. Друзья, Иона где-то в какой-то момент времени, он перестал ощущать Бога как Бога. Вот интересный пример. Я как-то проповедовал в одной церкви, об этом, может быть, слышали. Такую мысль. Вот представьте себе ситуацию, что вас вдруг обвинили в том, что вы украли какую-то сумму денег, например, там 1000 рублей. Вот вас обвинили. И вот этот человек привел вас к суду, и судья рассматривает ваше дело. И вы говорите, я не брал эти 1000 рублей. Честно, не брал. Вот даже, знаете, я в это время в другом городе совсем был. У меня масса свидетелей, которые докажут, что я не брал. И судья вам говорит, в общем-то, я знаю, что ты не брал. Я точно знаю, что ты был в другом городе, и мы даже вместе с тобой там были, помнишь? Вот, мы же друзья и так далее. И поэтому я точно знаю, что ты эти деньги не брал. И камеры видеонаблюдения свидетельствуют, что эти деньги другой человек взял. И свидетели масса. И вообще этот человек, неправильно поступил, что он тебя обвиняет в том, что ты украл 1000 рублей. Но тем не менее, мое решение, я же судья. Ты ему отдай эти 1000 рублей. И пусть он за тебя попросит, чтобы мы тебя простили. Вот если он не попросит, то мы тебя смертью накажем. Вот как вы отнесетесь к такому суду? Честно? Не очень, да? Друзья, а в Библии подобный случай был. Однажды был такой царь, тоже языческий царь, Герарский, Авимелех. И вот к нему однажды, Сара попала, Авраама жена. И Бог ему говорит во сне, ночью говорит, что я тебя за эту женщину умертвлю. И весь народ, потому что она жена Авраама, а ты ее взял себе. Он говорит, Господи, я это сделал в чистоте рук своих и в простоте сердца своего. Я не знал. Он мне сам сказал, что она моя сестра. А Бог говорит, я знаю, что ты сделал это в чистоте рук и в простоте сердца. И я знаю, что он тебя сам обманул. И все равно, иди отдай, и пусть он за тебя попросит. А не так? Накажу тебя смертью. Друзья, справедливо или нет? Вот с человеческой точки зрения. Несправедливо. А Бог говорит, потому что он пророк мой, вот так сделай. Друзья, Авимелех, будучи языческим царем, филистимским царем, герарским, ни на одну секунду не сомневался в том, как нужно поступить. Он говорит Богу, владыка. Авимелех называет Бога владыкой. И потом рано утром встает и делает то, что Бог от него хочет. И делает не только то, что Бог от него хочет, намного больше делает, что Бог от него хочет. Он дает им мелкий крупный скот, и денег дает очень много, и говорит, вот земля пред тобой, живи где хочешь, и, пожалуйста, будешь в безопасности. Друзья, Авимелех, он понимал, что может быть непонятно с человеческой точки зрения, может быть не согласен я внутренне, может быть даже я и не виноват, но так Бог хочет, и я так сделаю. Друзья, Иона, к сожалению огромному, он так не мыслил. Он готов был пророчествовать о победе израильтян над Сирией, он готов был пророчествовать о других каких-то вещах, но он не готов оказывать милость языческому городу, который был, тем более, их врагом. Друзья, тем не менее, в протяжении всей истории пророка Ионы мы видим, что Бог, он достигает в нем определенного плода. Друзья, и я хотел эту мысль, вот эту проповедь закончить определенной мыслью. Когда Иона говорит во второй главе, я уже захожу на территорию не свою, но одну мысль только оттуда возьму и задам вам вопрос. Это вторая глава, 10 стих, когда он уже из чрева кита молится Богу, он говорит такие слова. «А я гласом хвалы принесу тебе жертву». И вот эта фраза. «Что обещал, исполню». Вопрос, друзья, а что Бог, что Иона Богу обещал? Идти в Ниневию, кто-то скажет? Но он ему не обещал. Друзья, нигде не написано, что Иона сказал, хорошо, Господи, я пойду. Как только он получил приказание, он сразу ушел в Фарсис, через Иопию. Вопрос, друзья, что же обещал Иона Богу? Он говорит, что обещал, то исполнил. А что он ему обещал? Друзья, я понимаю, он ему обещал быть пророком. Он ему обещал быть послушным. Когда-то давно, когда Бог избирал Иона на пророка, он говорил, Иона, ты хочешь быть моим пророком? Хочу. Ты хочешь, чтобы я говорил с тобой лицом к лицу? Хочу. Ты хочешь, чтобы через тебя моя воля другим людям возвещалась? Хочу. Одно условие. Будь мне послушным. Ты мой пророк, а не свой. Ты говоришь то, что я говорю, и тому, кому я говорю, и тогда, когда я говорю. Согласен? Согласен. Обещаешь? Обещаю. Друзья, Иона свое обещание не исполнил. В какой-то момент времени он поставил себя выше Бога, считая, что он может оценивать Божье повеление, идти ему или нет. Достойны ниневитяне покаяния или недостойны, он решил оценивать. И Бог говорит, стоп, я с такой позицией не согласен. Ты мой пророк, а я твой Бог. И поэтому Бог достигает в нем определенного результата, и Иона возвращается к правильному пониманию, к правильной иерархии, к правильному осознанию вообще вот мироздания. И он говорит, Господи, что я обещал, я исполню. Друзья, иногда, последняя моя мысль, и буду заканчивать, в жизни верующих людей, особенно ну, тех, кто давно верующих или верующих с христианских семей, иногда бывает такое понимание Бога. Господи, ну вот я еще подумаю. Вот ты мне предлагаешь, я подумаю. Как бы таких на равных отношениях. Друзья, и он где-то тоже стал на равных с Богом. Он решил взвесить Божье мнение. Друзья, и потом он оказался в чреве кита. И он понял, стоп, с кем я вообще спорю-то? Если Бог может меня в чрево кита поместить, то мне, наверное, не надо больше с ним спорить, да? Друзья, в жизни нашей тоже такие случаи бывают. Когда мы вдруг начинаем думать о том, что мы имеем право спорить с Богом или не соглашаться с Его волей, или перечить Ему, то Бог нам немножечко, в какой-то мере только, показывает Его положение пред нами. Не для того, чтобы какую-то унизить нас, не для того, чтобы нас как-то, может быть, вот поставить на свое место. Нет, Бог нас очень любит, и не для этого Он все это делает, а для того, чтобы восстановить правильные отношения с Ним. Друзья, заканчивая проповедь, я хотел бы в начале нашего вот этого дня, дня полного разговора Бога с каждым из вас, направить нас вот на что. Когда вы услышите призыв Божий, вы должны понять, кто с вами говорит. Вы должны смириться перед тем, кто говорит. Вы должны возрадоваться, что Царь Вселенной говорит с вами. И вы должны ответить на его призыв только одним словом. «Вот я, слушает раб твой», как некогда ответил мальчик Самуил. Да благословит вас Бог в этом, слава Ему за все. Аминь.
Мы послушаем участие хора в сопровождении оркестра на книгу пророка Исаии, 40 глава, где задается вопрос, разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Бог, сотворивший концы земли, не утомляется? Братья и сестры, действительно, нам нужно знать того, не этого путника утомленного, и, может быть, человек слышит или на картину смотрит и думает, какой бедный путник стоит у двери моего сердца и давно стучит, ну ладно, открою ему. Но мы должны знать того, кто в царском обличии стоит и стучит у двери сердца. И должны с вами понимать, что надеющиеся на Господа, они обновятся в силе. Пусть поможет в этом Господь, пожалуйста.